Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Владимир Даль. Русак. Часть вторая. Лет тому 30, помню, я оставили у нас два дорогие мраморные конные изваяния. Подножия вышиною сажени полторы были изготовлены, и ученый мастер, француз или итальянец, принялся за дело. Поставили леса, которые для прочности и связи были довольно обширны. Укрепили стрелы вроде кранов, которыми ставят мачты в суда. Приделали на вершине их блок и стали подымать воротом мраморную лошадь с человеком. Хлопот было много, но дело шло кое-как, покуда не пришлось поворачивать стрелы в сторону, чтобы приподнятое на весу изваяние поставить на стояло. Тогда, по какой-то неосторожности, ударили задом лошади об леса и отбили ей ногу. Тотчас приказано было опустить драгоценную статую опять на землю, а французы прогнали. Один из работников, не стерпев, вышел и стал просить, чтобы ему позволили поставить оба изваяния на стояло, сказав, что их и не следовало вовсе вынимать из ящиков, и что дело это так и так можно сделать гораздо проще и безопаснее. Согласились. Он настлал из толстых досок на козлах откос с поверхности каждого подножия до земли. Поставил ящики, где уложены были изваяния на медведке, и, закинув за них веревку, вкатил их вручную на место. Там разобрали ящики, приподняли поддоны рычагами и вынули из-под них дно ящика с медведками. Дело было кончено, и статуи стоят по нынешний день. Строили манеж в самых огромных размерах, весь на железных скрепах, переводинах и стропилах. Потолочные переводины или балки были составные и подвешивались к кровельным лесам. Один из подрядчиков, ярославский крестьянин, сказал зодчему, что в погибе переводин мало запасу, и надо его прибавить почти на вершок, иначе потолок сядет и будет провес. Зодчий проверил еще раз вычисления свои, нашел их верными и спросил старого опытного мастера, на чем он основывает свое мнение. Но как этот ничего не мог сказать, кроме того, что будет провес? Воля ваша, а будет, прибавьте запасу на вершок. То зодчий должен был более поверить науке и велел продолжать работу. Кончили потолок, подрядчик мой взглянул на него из конца в конец и сказал, «Таки ровно на вершок придется подымать середину балок». Так и вышло, и двойной работы не миновали. При расчистке дороги наткнулись на большой дикий камень, гранит, составлявший гребень подземной скалы, и не знали, как его сбыть с рук. Вести для него дорогу в обход не хотелось, и потому принялись разбивать его вручную, молотами. Проработали целый день, щебню набили целую кучу, а между тем камня почти не убывает. Прикинули глазом, да и испугались. Приходилось заняться одним этим камнем более месяца. Один из работников взялся убрать его в двое либо трое сутки. Он натаскал на него целый костер хворосту, зажег его и, раскалив камень, велел поспешно полить его водой из ближней канавы. Камень весь растрескался, начал осыпаться под молотом, как рыхляк, и когда таким образом легко сняли верхний пласт, то повторили тоже в другой раз, и камня не стало. Дорогу сравняли. Еще лучше и проще этого сделал загадливый мужичок, который за 100 рублей убрал камень, за уборку которого просили 1000. Большое место равняли. Проходили на проглядь, как говорят наши рабочие, и камень в добрую сажень лежал там, где ему быть не следовало. Решили свести его под гору и свалить на берег реки. Но это обходилось недешево, и на торгах никто не брал менее 1000 рублей. Выходит простой работник, наслушавшийся всех толков об этом камне, и говорит. «Залогов у меня нет, господа, и нет денег на гербовый лист, на просьбу и на контракт. А коли поверите ни слову, а делу, то завтра камня не будет на этом месте, а вы мне за это что пожалуете, то и возьму». Такое предложение не могло затруднить господ членов, которые обязаны были для охранения казенного интереса соблюсти всю обрядливость торгов по форме. Рассудив, однако же, что тут убытка быть не может, потому что крестьянин денег вперед не берет и требует на работу свою всего только сутки времени, согласились. Мужик пошел, выкопал под камнем яму, подкопал и свалил его туда и засыпал землей. Все до того изумились, что не знали, посмеяться шутке этой и подтрунить над самими собой или уж лучше притвориться, будто никто ничего не видал. Недавно еще появился крюковский крестьянин, который брался подымать из-под воды затопленные суда, днища и другие тяжести. Много было различных слухов об этом деле. То за, то против изобретателя, и никто не знал, чему верить, чему не верить, особенно когда даже и самые рассказы приверженцев и заступников этого водолаза сделали до того темными и непонятными, и, можно сказать, похожими на сказку, что всякий поневоле сомневался и недоумевал. В наш век чудес не бывает. Несмотря на это, теперь, однако же, достоверно известно, что крестьянин или мещанин этот изобрел что-либо необыкновенное, непонятное и необъяснимое для нас в том виде или при тех обстоятельствах, как он показывает нам свое искусство. Затопив в воду бочку, полную водой, он в глазах всех ныряет и всплывает на поверхность воды с порожнею или наполненную одним воздухом бочкой. Как он это делает, доселе неизвестно. Будем надеяться, что тайна его с ним не умрет, но ясно, что он делает это каким-нибудь чрезвычайно простым и убористым снарядом, потому что ничего громоздкого не мог бы скрыть при себе. И ясно также, что самый способ подводного выкачивания воды по непонятной быстроте производства заслуживает большое внимание. Как бы казалось не подумать о том, что человек этот, который носится годы с изобретением своим, смертный и может умереть каждый день и каждую минуту. Смышленностью и находчивостью неоспоримо может похвалиться народ наш. Но надобно сознаться, что кроме нескольких простых и превосходных древних изобретений, с которыми уже свыкся русский крестьянин, он не только мало склонен к новым, самобытным изобретениям, но вообще, по косности своей, даже не любит собственно для себя улучшений и нововведений подражательных. И это особенно относится до домашнего его быта и хозяйства. Зато он крайне понятлив и переимчив, если дело пойдет по промышленной и ремесленной части. Но здесь четыре сваи, на которых стоит русский человек. Авось, небось, ничего и как-нибудь. Эти четыре сваи на плавучем материке оказываются слишком ненадежными. Жаль, что они увязли глубоко и что их нельзя заменить другими. Кто не слышал рассказа о том, как в Риме ставили огромный памятник, которого подъем и установка считалось торжеством механики, как под смертную казнью запрещено было народу говорить, чтобы не вышло каких беспорядков и помехи, как снасти или веревки, на которых висели блоки, вытянулись от чрезмерной тяжести, блоки сошлись, нельзя было более тянуть, а между тем памятник не дошел еще до места и оставался в опасном наклоненном положении, к отчаянию потерявшегося зодчего, и как, наконец, кто-то из толпы среди мертвой тишины закричал: «Полить снасти водой!» Совет этот поспешили исполнить. Памятник встал на свое место, но находчивого советника, несмотря ни на какие старания, не могли отыскать. Я уверен, что это был наш земляк.